Проходов. Здравствуйте.
Привет.
Рада вас видеть. Очень много из тем, которые хотелось бы обсудить, но, наверное, начнем все-таки с топлива в России, топливного кризиса, который, в частности, случается в том числе из-за того, что украинские войска активно наносят удары по НПЗ. Я хотел вот какой аспект вначале у вас спросить. Насколько я понимаю, российские СМИ, официальные я имею в виду, не пытаются не привлекать внимание к этим событиям и буквально используют тактику молчания, то есть как будто бы ничего не происходит. Это действительно так, или у них есть какие-то более хитроумные способы, которые я не замечаю?
Нет, ну здесь нет ничего удивительного, поскольку понятное дело, что повестка контролируется на еженедельных совещаниях в администрации президента, где руководители всех госканалов и вообще крупных медиа-агентств собираются за инструкциями, и всегда болезненно тема игнорируется, поэтому было бы странно, если бы действительно сейчас обсуждали это на телеканалах с таким же градусом, с каким обсуждают в телеграм-каналах. Но нельзя сказать, что полностью замалчиваются все-таки, конечно, новости о том, что где-то там бензина не хватает и так далее, или про то, что НПЗ перестал работать, про это информация очень сухо сообщается, никогда не объясняется, из-за чего все это происходит, но понемногу пара выпускается. Но здесь важно не это, важно... люди все понимают прекрасно, что на самом деле происходит. Для этого не нужно смотреть телевизор. Если вы не можете заправить машину, вы это прекрасно все узнаете, увидите, и вам для этого телеканал не нужен. Здесь важно, что это только вершина айсберга из всего того, что происходит. Кстати, ничего неожиданного именно в том, что бензин кончился сейчас, нету, потому что еще в октябре 25 года инсайдер предсказал, что если все будет так продолжаться, то где-то к середине следующего года Россия останется без бензина. То есть это была такая постепенная тенденция, когда украинские мидл-страйки становились все более эффективными, все больше производственных мощностей выбывало, и это просто закономерный финал. Но, повторюсь, это вершина айсберга из того, что сейчас происходит. Если вы следите, в принципе, за ситуацией, то ну, как бы невозможно не обратить внимания, насколько перевернулась вообще вся повестка в контексте российско-украинской войны. То есть еще полгода назад, зимой, все говорили об кризисе энергетическом в Украине, как Украина мерзнет, как Трамп давит на то, чтобы все-таки Зеленский сдал Донбасс. В новостях были сообщения еще о каком-нибудь очередном селе, занятом российскими войсками. В России же отчитывались о том, что все в порядке, экономика растет и так далее, и так далее. То есть никаких существенных проблем не было, а потом еще началась война в Иране, цены на нефть взлетели до 100 баррелей, и стало понятно, что, в принципе, у России запас для того, чтобы воевать, есть еще большой. Вот такая повестка была полгода назад. Смотрите, полгода прошло, и как будто мы вообще живем на другой планете. Да, вот все по-другому. Да, никто уже не обсуждает какие-то занятые села там российские, никто не обсуждает никакие энергетические кризисы в Украине, зато каждый день какие-то новости об очередном неработающем НПЗ, пожаре, взрыве, в Москве, в Петербурге. Трамп уже и не думает давить на Зеленского, зато вполне возможно, может, теперь будет давить наоборот на Путина, потому что у Путина теперь на руках нет карт. Опять же, все следят за тем, что происходит в Ормузском проливе. В любой момент он может начать снова возобновить деятельность, и тогда цена на нефть может вернуться до 50, а то и ниже долларов за баррель Urals, и тогда пойдет обратный отсчет, сколько денег осталось, в принципе, в российской экономике. То есть, если цена возвращается сейчас на докризисный уровень, до примерно 50 долларов, то денег останется на год. В общем, все это отлично понимают, в том числе в российском экономическом руководстве. Да, из-за этого все эти слухи про пропавшую Набиуллину, которая не думала, конечно, никуда пропадать совершенно. Но откуда атмосфера-то такая берется? Почему все вот ожидают, что вот-вот будет какой-то там конфликт, какой-то черный лебедь? Потому что есть объективная проблема, то, что государство хочет как-то задушить инфляцию, чтобы экономические показатели оставить в норме, и из-за этого держит высокую процентную ставку, из-за этого экономика у нас сдувается очень быстро. Да? Вот недавно статистика, тоже в «Инсайдере» опубликован, по-моему, вчера буквально текст, корпоративная статистика всех крупнейших российских компаний и корпораций, все, кроме банков, терпят либо убытки, либо просто резко сокращается прибыль. То есть как бы не замечать это, опять же, об этом не говорят по телевизору. По телевизору у нас показывает Питерский экономический форум, где у нас Путин рассказывает, что российская экономика чувствует себя лучше, чем экономика всех западных стран. Все посмеялись, похлопали, и дальше как бы возвращаются к реальной ситуации.
Там, да? Еще очень показательное было лицо Силуанова, когда Путин это говорил, и там кто-то выхватил в толпе его лицо, и там было написано все, что нужно понимать о состоянии экономики России.
Да, у него вообще очень выразительное лицо, в принципе, а там российские финансы хорошо отражаются уже довольно давно, в последнее время особенно. И здесь получается так, что все круги, да, они задействованы. То есть вот помимо финансового руководства там Силуанова и Набиуллиной, есть руководство в виде там российских там корпораций и олигархов, которое тоже очень чутко последние месяцы на себе чувствует, что происходит. И есть уровень, значит, простых людей, которые тоже приходят на бензозаправку и начинают чесать репу и понимают, что, в общем, все, что им рассказывали последние там 5 лет о том, какая стойкая российская экономика и как ей нипочем санкции, и как Россия побеждает в Украине, все это вот упирается в суровую реальность. И, кстати, надо отметить, что это, наверное, первый раз за все время войны, причем начиная с 2014 года, да, когда у нас там началась война, было много, конечно, всяких там кризисов, проблем, но это первый раз, когда по-настоящему россияне начинают чувствовать на себе эффект, от негативный эффект от войны. То есть очень легко было отгораживаться все это время. Были какие-то конкретные моменты, когда дроны прилетали еще в начале войны, попадали вот в Москва-Сити. Но это были какие-то такие странные, короткие сновидения, от которых можно было отмахнуться. А сейчас это часть реальности. Да? Нет туристического сезона в Крыму, дефицит бензина везде. Это будет, естественно, сказываться на дефиците и товаров, и на, соответственно, росте цен. И вообще сложно даже представить себе всю цепочку. Вот представьте себе, просто действительно у нас продолжается этот бензиновый и топливный коллапс. Это значит, что нельзя вывозить мусор из больших городов, например, да? То есть это еще экологическая катастрофа. Это проблема вообще со всей логистикой, в том числе с продуктовой. Это не может тоже не сказываться на росте цен.
Ну вот я, извините, перерву немножко. Я, собственно, поэтому и задал изначально свой вопрос именно про то, как государственные СМИ это освещают, потому что вы правы, это та история, которую невозможно не заметить. И в том числе и дроны, которые прилетают в Москву, и вот эта летящая крышка, которая тоже разлетелась по интернету. Но такие вещи, они видны вообще всем. И поэтому как будто кажется, что тактика замалчивания не самая логичная. Может быть, можно было это как-то, не знаю, наоборот, мобилизовать население, сказать, вот смотрите, все против нас, а мы должны героически там что-то добывать, воевать и так далее.
Ну, да, обычно есть такая простая дилемма. Либо мы начинаем обсуждать, но тогда это должно быть использовано как какой-то нарратив. Вот мы все под огнем, давайте объединимся и воспрянем. Либо надо игнорировать и делать вид, что это настолько мелкая, незначимая вещь. Слону дробина, мы это не замечаем. Значит, собака лает, караван идет. То есть вот есть две такие идеологии обычно администрации президента. Сейчас она вот выбрала второй вариант, потому что вариант мобилизующий, он явно здесь ни к чему не приведет, потому что, ну, вероятность того, что все люди сейчас, как во время Великой Отечественной, подорвутся на фронт из-за того, что у них бензин кончился, ну, даже в администрации президента, где, в общем, на самом деле сейчас не самые интеллектуальные люди сидят, они это хорошо понимают. Это просто не сработает. Более того, наоборот, мы сейчас видим, вот, начиная опять же, да, вот, если мы говорим о важных поворотах, которые произошли, начиная с этой зимы, мы видим поворот в общественном мнении, в отношении к войне. И мы видим, что люди с самых разных кругов, начиная от каких-то кремлевских провокаторов вроде Ильи Ремесло, заканчивая всякими инфлюенсерами в виде Бонни и всякими академиками из Академии наук, как вот во время Московского экономического форума, да, профессор там выступал, вдруг все открыли для себя, что страна идет вообще в неправильном направлении. А некоторые даже, как тот пресловутое ремесло, откровенно Путина называют по имени, что вообще табу из всех табу. Да? Так что это интересный разворот, и я не думаю, что есть какие-то простые политтехнологические методы, которые могли бы сейчас эти настроения вернуть обратно, да, потому что, ну, явно, что никаких суперпрорывов на фронте сейчас не будет, И даже если бы они были, людям сейчас нужно не столько победа на фронте, сколько, ну, какое-то, не знаю, экономическое восстановление, какая-то перспектива, да, что пообещать им надо такое что-то, чтобы они могли в это реально поверить. Но что может сейчас произойти? Да? Все хорошие карты, которые могли сыграть в виде там, лояльного Трампа и высоких цен на нефть, они уже сыграли. Остались только черные лебеди, которые еще не сыграли.
Вот я как раз про смену общественного мнения хотел спросить. Вы наверняка видели этот ролик некого военного, который тоже напрямую обращается к Владимиру Путину и говорит о том, что войска уже готовы пойти на Москву и так далее. Не очень понятно, насколько там кто на что готов, и действительно ли это какая-то угроза, или это просто всплеск эмоций человека. Но учитывая, что это еще произошло практически ровно в годовщину Пригожинского мятежа, как-то все немножко напряглись на это. Это действительно какой-то сигнал возможного черного лебедя, или просто у кого-то нервы сорвались?
Пока это больше похоже на психоперацию, и мы посмотрим, конечно, какая там будет среди военных там реакция. Но в случае с Пригожиным, там прелесть была в том, что ему даже не надо было ничего особенно объявлять, просто когда идет несколько десятков тысяч человек на Москву, никто не может их остановить. Ну, неважно уже, записывает он при этом какие-то ролики или не записывает. Скорее, здесь вопрос, почему он вообще решил остановиться в Тульской области. Вот это единственная загадка.
А так, но с принципе... ним же Лукашенко договорился, он же говорил, что позвонил, ну,
да, договорился. Потому что он захотел. Да, он захотел договориться, да, если бы он не захотел договориться, в общем, нет никаких оснований считать, что его могли бы остановить там на подступах. Вот, так что с Пригожиным все очень просто, у него были возможности, силы, и никто на самом деле по-настоящему не встал у него на пути. Это, кстати, было самое символически важное, наверное, из всего этого путча, самый важный вывод, что если вот такой бунтующий военачальник появляется, то у системы нет никаких здесь предохранителей, никакого желания ни у ФСБ, ни у военных. Я уж молчу про полицейских, которые тоже там разбежались. Ну и, конечно, они мало что могли сделать, но формально-то они должны были там тоже. У них там был вот этот план, забыл, как он там называется, типа «Панцирь», что ли там, что они должны были собраться все в ВВД, получить оружие, никто не пришел. Вот, то есть зато было очень много зевак на московской кольцевой дороге, которые с огромным удовольствием были готовы встречать войска и смотреть, что дальше происходит. Не то чтобы там у Пригожина свои фанаты там было, но явно люди очень ждут перемен, и поэтому действительно черный лебедь здесь в такой ситуации очень возможен. То есть любой, по сути, военачальник, который сейчас не YouTube-ролик запишет, а который реально двинет что-нибудь на Москву, имеет очень-очень хорошие шансы до туда дойти. И там дальше элиты быстро договорятся между собой, там, что с ним делать, кто теперь будет новым главным и так далее. Это все быстро довольно решится. Но есть некоторый такой консенсус среди очень большого количества силовиков, что война зашла это в тупик, что силового решения этого конфликта нет, что надо как-то договариваться уже теперь более или менее на почти любых условиях можно. Главное, чтобы вот не растратить сейчас последние ресурсы. И экономические ресурсы, и человеческие военные ресурсы, и ресурсы морального духа, потому что мы помним, как заканчивалась для России Первая мировая война. Вот те, кто смотрели фильм «Бумбараш» и вот эту песню «Наплевать, наплевать, надоело воевать», это же абсолютно отражает настроение сейчас тоже российских военных, которые в такой же ситуации, как в Первой мировой войне, оказались. То есть линия фронта никуда не движется, погибает по 1000 человек в день с совершенно непонятными целями, непонятно, кому это нужно, что мы от этого получаем. Конечно, боевой дух продолжает снижаться, и я думаю, что вероятность того, что будет какой-то очередной генерал, который развернет войска в другую сторону, она с каждым месяцем повышается.
Любопытно, что вы второй наш гость за сегодня. Еще Борис Надеждин вспоминал о конце Первой мировой войны и тоже проводил эти аналогии. А по поводу вот этих сменившихся векторов и так далее, план Зеленского, вот этот 40 дней, который он объявил, который не очень детальный, ну, по понятным причинам, но объявлено, что вот 40 дней, и якобы через эти 40 дней чуть ли не до даже смены власти в России может дойти. Насколько это действительно что-то работоспособное, насколько это просто какой-то, не знаю, пропагандистский или просто пиар-ход, чтобы впечатлить там западных союзников?
Нет, ну я, конечно, думаю, что это опять же, психологическая операция, и Украина их очень любит, их много очень разных, и на уровне там руководства страны, и на уровне всяких вбросов в телеграм-каналах мы постоянно видим какие-то интересные новые идеи, но здесь, мне кажется, можно вообще не смотреть на то, что кто что заявляет. Можно смотреть на то, что происходит. Произошло три очень важных изменения за последние несколько месяцев с точки зрения украинского военного потенциала. Значит, первое — это то, что пресловутые middle strike, то есть они теперь выпускают по примерно 1000 дронов в день, и российское ПВО не справляется с этим. И, как мы видим, дроны долетают до Питерского экономического форума, до Москвы, до везде, где хотят. То есть это самое главное изменение. Второе изменение — это дроны-перехватчики, которые теперь могут сбивать шахеды. Пока еще не реактивные шахеды, но обычные, как минимум. Да, это означает, что аналогично российская тактика, чтобы перенасытить украинскую систему ПВО и таким образом тоже, например, выбивать энергообъект, что она на данный момент, по крайней мере, перестала работать. То есть большая часть шахедов сейчас сбивается, и, видимо, будет еще большая доля сбиваться, потому что эти дроны-перехватчики развиваются. И третий важный момент — это то, что начала работать эта давняя схема, которая вообще Украина пытается применять еще, наверное, с 23-го года, но вот сейчас с появлением большого количества дронов начала работать схема по выбиванию из строя российской логистики. То есть речь идет сейчас не о каких-то там больших там НПЗ и так далее, а вообще о грузовиках, которые приезжают, привозят там, не знаю, топливо или что-либо важное к фронту, бьют прямо целенаправленно даже по грузовикам, я уж молчу там про всякие склады и так далее. То есть это не на линии фронта происходит, а это на всей там, тактической, да, дальности. Нормальную логистику устроить невозможно. И это сейчас пока на линии фронта не чувствуется, но вот то, что говорят эксперты, вполне возможно, к концу лета это приведет к тому, что будут уже серьезные провалы просто на фронте, потому что если вас не подвозят там снаряды, топливо, все остальное, то, ну, в конце концов, ресурсы исчерпаются, и просто придется отступать, как, собственно, случилось в Херсоне, да, по той же самой причине. Просто невозможно было удерживать уже этот город. Вот подобные провалы начнут происходить на многих участках фронта. Я уж не думаю, что это через 40 дней что-то возможно, но к концу лета, в принципе, вполне возможны такие отступления.
Еще в комментариях спрашивают про Александра Лукашенко, который, как известно, пошел на ультиматум Зеленского, отключил эти ретрансляторы, которые стояли у границы. То ли отключил ретрансляторы, то ли отключил там связь, которая работала. Ну, не суть. В общем, он выполнил условия, которые поставил Владимир Зеленский. А теперь еще Александр Лукашенко призывает Россию и Украину все-таки помириться, открывает опять Минск для переговоров. Понятное дело, что туда вряд ли украинская сторона поедет, но сам факт того, что Лукашенко стал более вокальным в плане того, что давайте-ка мы эту войну закончим, это тоже какой-то показатель?
Ну, здесь надо отметить, что здесь, конечно, Зеленский гениально сыграл в медиапространстве. То есть сначала мы от него узнаем, что существуют такие ретрансляторы, которые что-то действуют в Беларуси. Мы проверить это, естественно, не можем. Потом от него же узнаем, что под давлением ультиматума Лукашенко отключил ретрансляторы, что мы тоже проверить не можем. Но вот эта медиа победы, которая была создана исключительно заявлениями одного человека, и в которую полностью поверили все СМИ, потому что никакого же альтернативного источника нет, вот они пишут про эти заявления.
Стоит упомянуть, что Лукашенко не говорил, не вкидывал в медиапространство ничего, что противоречивало бы этим заявлениям.
Да, Лукашенко... Нет, ну, здесь Лукашенко оказался в ситуации, когда в западне, который он сам же построил, потому что он решил в последние там, пару лет поиграть в свою любимую игру «Виляние задом между Западом и Востоком». И он, значит, очень неплохо уже договорился с США о том, чтобы снять значительную часть санкций после первого освобождения политзаключенных. Сейчас у них идет второй раунд. Они еще собираются, опять же, обменивать санкции на политзеков. И это для Беларуси, конечно, очень выгодная игра и очень усиливает позиции Лукашенко, в том числе потому, что Путин тоже, конечно, вынужден считаться со всем этим. Но это ставит его в уязвимое положение, потому что теперь он сильнее зависит от США вот в процессе этих переговоров, и вполне возможно, что действительно, если такие ретрансляторы были, я думаю, что, скорее всего, что-то подобное было, вряд ли на пустом месте Зеленский это говорил, то вполне возможно, что Трамп по администрации могли на Лукашенко надавить и сказать, что типа, старик, вот мы с тобой договариваемся о определенных вещах, давай ты не будешь в этот момент подыгрывать Путину, иначе у нас сейчас все сорвется. Так что в этом смысле, да, Лукашенко стал гораздо более покладистым и миролюбивым, и это действительно важно, поскольку мы видели серьезную активизацию России в Беларуси в последнее время, с моей точки зрения. Конечно, вряд ли кто-то собирался атаковать с той стороны, но в целом в большей степени вовлекать Беларусь в войну, вот эти опасения в последние месяцы росли.
Я еще хотел спросить... Мне очень приятен, конечно, весь этот оптимизм, который сейчас находится вокруг Украины и вокруг украинских действий в войне, их успехов и дронных, и в медиапространстве и так далее. Но меня немножко смущает, что как только начинается любой оптимизм в Украине, то он сразу превращается в то, что многие эксперты говорят о том, вот смотрите, у России нет ресурсов, Россия сыграла все свои карты, пройдет там сколько-то времени, и Россия там, ей придется договариваться и так далее. Такое чувство, что уже не в первый раз это происходит, когда у Украины какие-то успехи на фронте. Нам хочется верить, что сейчас Россия сдастся. Но пока Россия не сдается, и как будто бы нет предпосылок на то, что это может произойти.
Нет, но сдастся, я думаю, что про такое даже самые оптимистичные эксперты не говорят, потому что представить себе, что Владимир Путин какую-то прямую линию делает и говорит, что мы признаем свое поражение в Украине, да, такой, ни один переможенный эксперт из русскоязычного или украиноязычного Ютуба такой даже никогда в своих мечтах не представит. Но все-таки давайте, если мы говорим о том, что мы видели раньше, да, то ну, мы видели раньше в самом начале войны осенью 22 года, как Россия практически отказалась от своих изначально заявленных целей и ушла, в принципе, с западу Украины, и внезапно разговор про войну за победу в Украине превратился в разговор за победу на Донбассе опять. То есть одно поражение крупное уже было в самом начале войны. Затем Россия активно пыталась играть на исчерпание украинских ресурсов, в том числе на том, чтобы энергосистему выбить каждую зиму. Это новый разговор о том, что вот сейчас победят. И, в общем, стало сейчас понятно, что и эта стратегия не работает. Потом стали говорить, ну ладно, дайте нам хотя бы еще кусочек Донбасса, вот чуть-чуть, вот просто символически, чтобы было о чем заявить. Вот Краматорск и вот там вот еще там пару городов отдайте, и мы согласны. Тоже не отдают. То есть Россия уже, по сути, никаких вообще не может условий выдвинуть, которые могли бы какую-то хотя бы символическую победу для своих собственных ура-патриотов продать. То есть получается, что Украина уже по факту сейчас переговаривается с позиции силы. То есть это Украина говорит, мы готовы прекратить атаки, взрывать ваши НПЗ, если вы прекратите воевать сейчас. Да? Россия уже не может явно ничего требовать, позиции силы, это, в общем, за последние полгода, мне кажется, стало очевидно. Так что в этом смысле какая-то победа уже состоялась. Другое дело, какие дальше сценарии? Вот понятно, что сценарий, где Путин сдается, невозможен, и, по сути, сценария два, да, возможных. Это сценарий очередного переворота, который все рассматривают как наиболее реалистичный. Но еще есть сценарий просто с черным лебедем в российской экономике, когда она схлопнется до такой степени, то люди это не просто на бензиновых заправках почувствуют, а просто есть будет нечего, то есть не будет зарплат, нечем будет кормить семьи, и тогда никто никаких не побоится запретов на митинги и так далее, потому что когда нечем кормить семью, то никакие эти запреты не работают, и бороться с протестующим будет абсолютно нечем, сил на это нет совершенно. Вот такой сценарий сейчас никто не рассматривает, поскольку еще пока животы целые, сытые, полные. Но тут надо понимать еще такую историю, что когда у вас есть экономика, где три четверти ВВП – это государственный сектор, то есть это либо госкорпорации, либо там больницы, школы и так далее, то есть люди так или иначе зависят от государства. то это не настоящая рыночная экономика. То есть у вас всегда общая кубышка, которую государство так или иначе распоряжается, решает, сколько вы будете дальше есть. И это все живет хорошо и равномерно, и можно в ручном режиме этим управлять до тех пор, пока само государство не разоряется. Да, этого не произойдет в ближайший год, но это может произойти через год, если цена, если вот сейчас открывается, например, Армуз, да, и цена падает. То есть это сценарий, который надо рассматривать серьезно вот в такой перспективе, и сами власти это его рассматривают очень серьезно. Вот мы, когда мы общаемся с источниками, например, в том числе с высокопоставленными силовиками, они как раз-таки ставят в зависимости сценарии какого-то возможного там условного там переворота или какой-нибудь хрущевский сценарий от того, что будет происходить в экономике. То есть если деньги начнут кончаться уже всерьез, то они считают, что такой сценарий абсолютно возможен и даже неизбежен.
А насколько в этом особенно контексте, про который вы говорите, важны и являются, не знаю, стресс-фактором для российской власти грядущие выборы? Потому что, с одной стороны, понятно, что в России нет честных выборов, и понятно, что победит то Единая Россия, и наверняка разгромно и заметно, но, с другой стороны, власти в России любят проводить соцопросы, а по ним видно, как доверие падает и к Единой России, и даже к Путину. То есть, насколько это действительно важный фактор?
Ну, обычно в авторитарных режимах выборы рассматриваются как то, что называется фокальная точка, то есть такая точка концентрации внимания большого количества людей, которые понимают, что эти выборы не настоящие, но это некая условная точка во времени, где можно всем вместе что-то сделать одновременно. И в режимах, где, в принципе, возможны демонстрации, это самый главный риск, это то, что люди воспользуются этим как поводом легитимным для того, чтобы вместе всем собраться и начать какую-то протестную акцию, которая может перерасти в что-то более опасное. И такое много раз происходило в огромном количестве стран. Проблема в том, что Россия уже преодолела тот период, когда она была вот таким вот, такого рода государством. Она была таким государством лет, может быть, там, не знаю, 10 или больше. Но сейчас никакие митинги, в принципе, на данный момент невозможны. Сейчас, возможно, только голодные митинги, если что-то начнутся. Политические митинги, и некому собирать, и они слишком рискованы для обычных людей. То есть представить себе, что, я не знаю, там... Надеждин или какая-нибудь там партия «Новые люди» сейчас выведут там 300 тысяч человек на Красную площадь, да, никому даже в фантазиях не приснится. Поэтому в этом смысле выборы не несут никакого риска. Нам нарисуют ту цифру, которую нарисуют. Даже если будут, и обязательно будут, конечно, массовые вбросы, даже если кто-нибудь там заснимает, это не вызовет такого эмоционального резонанса, как это было в 2011 году. Поэтому я думаю, что мы об этих выборах забудем очень быстро, там, на следующий день после того, как они пройдут. Вот. Но другое дело, что если к этому времени уже начнутся какие-то серьезные экономические проблемы, то не исключено, что кто-то из людей воспользуется этим для каких-нибудь, опять же, заявлений. Здесь важно еще что в таком обществе заявления внезапно могут играть большую роль, чем в демократическом обществе. То есть, когда у вас вообще ни о чем нельзя говорить, и за это большой срок, внезапно, когда мальчик говорит про то, что король на самом деле голый, и дальше этого мальчика не распяли в трусиках, а он дальше продолжает это говорить, и все это видят, и обнаруживается, что, оказывается, все с этим согласны. Вот это очень опасная система, опасная ситуация для системы. Вот поэтому вот неудивительно, что все так обратили внимание на то, что Илья Ремеслов все это сказал, и потом лишь ненадолго сел в психушку и вышел, и дальше продолжает все это говорить, это важный знак. Это знак о том, что система, на самом деле, достаточно слабая. Она позволяет себя критиковать не потому, что она демократичная, а потому, что внутри этой системы все на самом деле с этим согласны. Это как конец Советского Союза, да, когда вот формально еще там было КГБ, и все еще, и даже кого-то там, многих сажали еще. До самого конца даже перестройки были политические дела, но уже невозможно было. Ну, там понятно, что там Горбачев сам объявил уже гласность в какой-то момент, но так или иначе, был некоторый общественный консенсус о том, что никто в этот коммунизм больше совершенно не верит. И не надо даже пытаться ничего такое навязывать, это не сработает. Я думаю, что настроение в России сейчас в этом смысле очень похоже.
Забавно, что у вас снова повторяется историческая параллель с Борисом Надеждиным. Вы как будто бы очень-очень схожие учебники по истории читали.
Ну, у нас один учебник по истории, история у нас одна на двоих, поэтому логично, что мы берем то, что помним сами.
В контексте слабой политической системы, это немножко более старая история, но мне кажется важным упомянуть, раз уж вы сказали о том, что система позволяет себе критиковать, и внутри нее происходят какие-то брожения, дело Ильи Трабера, так называемого друга Путина, который, тем не менее, сейчас находится под арестом, и вокруг которого идет дело, причем не просто так дело, а прям ну, с самых верхов направленное. Это я видел две интерпретации этой истории. Одна, что это внутренние борьбы вот этих, не знаю, условных башен Кремля или там сторон внутри системы, а другая, что это зачистка, направленная от самого Путина, который, наоборот, так снова возвращает себя в лидеры внутри этой системы и как бы зачищает вот этих самых критиков. Какая версия вам кажется более справедливой?
Я думаю, что здесь скорее третья интерпретация. То есть Трабер был таким, ну, отчасти пенсионером, но очень привилегированным, который на правах бывшего начальника Путина, по сути, да, потому что когда Путин на него работал в топливно-наливном порту, помогал, да, силовое прикрытие обеспечивать в 90-х годах, то есть он, по сути, работал на Тамбовскую ОПГ, соответственно, Трабер, Геннадий Петров, вот эти все товарищи. Там, кстати, тоже были в какой-то момент разборки, потому что там, собственно, Петров и Трабер пришли к власти, сменив Кумарина Барсукова, которого посадили на пожизненно. Так что Путин ассоциировался с какой-то важной частью этой группировки, которая пик ее силы был в 2007 году, когда одновременно к власти в России, по сути, все самые важные посты заняли люди, близкие к этой ОПГ. Это Сердюков, глава Минобороны, это Бастрыкин, глава Следственного комитета, это Зубков, который тогда стал премьер-министром, ну и там еще ряд силовиков очень хорошую карьеру сделали в ФСБ. Кстати, там вот один из них, Королев, он же Болтай-Нога, сейчас вообще зам главы ФСБ. Так что это очень серьезный клан, и они думали, что ну, как бы это пожизненный такой статус аристократа, с которым ничего нельзя поделать уже. Но сейчас ситуация сильно изменилась, и в общем, прежние ваши достижения уже мало что значат. И они просто думали по инерции, что можно продолжать решать дела, там же их судят за реальные убийства, которые они организовали там несколько лет назад. Они думали, что ну, как бы никто их посудить не будет, потому что кто их осудит? Они сами кого хочешь там будут судить. У них Бастрыкин, глава Следственного комитета, кто их может судить? Но потом просто оказалось, что нет, не работает этот иммунитет, и никто за них не заступился. То есть в какой-то момент они ожидали, что там либо Бастрыкин, либо кто-то еще поставит все на тормоза, а никто не поставил на тормоза. И Бастрыкин, конечно, против ФСБ идти тоже не хочет. ФСБ тоже как бы... Они уже не очень нужны, да, вот все вот эти вот пенсионеры криминальные. То есть это вопрос скорее о том, как работают понятия, да, в этой системе. Они...
Простите, а какие-то личные связи Трабера и Путина в этом плане не помогли?
Ну, я думаю, что у них надежда была и на Бастрыкина, и на Королева, но там они же не всесильные тоже, они все-таки не там, руководство ФСБ, это руководство ФСБ. То есть это сложная система, в которой часто происходят подобного рода конфликты. Мы их наблюдали много раз, когда разные неприкосновенные фигуры вдруг начинали конфликтовать друг с другом. Там, например, там Сечин конфликтует с Кадыровым. Там. Про Пригожин конфликт мы уже поговорили. Там, да? То есть это часто бывает такое, что люди, которые ногой дверь открывают в кабинет Путина, то они между собой иногда начинают конфликтовать. То есть здесь просто не очень понятно, кто был со второй стороны. В случае там, опять же, было там много экономических споров по поводу все тех же портов, которые они продолжали контролировать. То есть я не очень понял, с кем в данный момент у них был конфликт, но, очевидно, с кем-то был, да, потому что убийство же они тоже не просто так организовали. Вот, но просто оказалось, что те, кто должны были за них заступиться, решили скорее договориться со своими коллегами по ФСБ и не передавливать систему.
Что ж, спасибо вам большое за ваши комментарии по всем острым вопросам. Журналист Роман Доброхотов был с нами на связи. Спасибо вам, до следующего эфира.